Благодать вам и мир, дорогая церковь, пожалуйста, занимайте места. Мы продолжаем размышлять, говорить сегодня о смерти и страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас день, когда мы вспоминаем смерть и страдания Господа, участвуем в вечере Господней, в хлебопреломлении. И мы говорим сегодня о значении того, что сделал Иисус Христос для нас, о Его крестном подвиге, о страданиях на Голгофе и о смерти Его. Вы знаете, говоря о смерти, мы можем сейчас чисто с человеческой стороны говорить о разных смертях. По-разному мы можем высказываться, мы можем сказать о внезапной смерти, мы можем сказать чисто с человеческой стороны о трагической смерти, мы можем сказать о смерти преждевременной. Но какова была смерть Иисуса Христа? Я хотел бы, чтобы сегодня мы немножко поговорили о значении этой смерти и просто посмотрели. Знаете, еще даже оценивая некоторые политические ситуации, оценивая то, как в обществе люди думают, размышляют о каких-то вещах, мы иногда можем сказать, вот этого человека не стало, потому что кому-то было выгодно, чтобы его не стало, или еще что-то. Знаете, вот есть у нас бывает такое понимание, что кто-то пытается как-то контролировать какие-то процессы. Я хотел бы обратить внимание на то, как подошли начальники народа иудейского, как подошли к осуждению Иисуса Христа на смерть. Давайте прочитаем определенные тексты из Писания и поразмышляем об этом тексте. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 28 стиха. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 28 стиха. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы, по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Посмотрите, что происходит в этом случае, если вспомнить историю того дня, в который Иисус Христос предан был на смерть, если даже начать, может быть, немножко раньше, с Гефсимании. После Гефсимании Иисуса Христа взяли, повели его к Каиафе, там всю ночь Иисус находился. Посмотрите, было утро, когда они повели Иисуса в преторию. Посмотрите, всю ночь над Иисусом издевались, истязали его. Достаточно много они вот провели. Представьте себе, даже раньше, если посмотреть на то, что происходило в Гефсимании, написано об Иисусе, что он в агонии был, да, то есть в борении по-русски. Вот это слово, которое в оригинале, кстати, употребляется, это слово агония, то есть он находился в таком сильном борении. Он очень много сил отдал просто даже на Гефсимании. Вот после Гефсимании, даже после того, как у него пот и кровь выходили, после этого его еще берут к Каиафе, у Каиафы достаточно издевательств над Иисусом проходило, они пытались как-то что-то сделать, как-то вот находились там лжесвидетели, которые что-то говорили, и вот наконец-то нашлись какие-то лжесвидетели, которых слова сошлись, и вот они после этого, после бессонной ночи для Иисуса, они ведут его к Пилату, они ведут его к этому римскому правителю. Если говорить о том, что кому-то было выгодно смерть Иисуса Христа, то, наверное, мы можем сказать, что начальники народа иудейского, они постарались Иисуса каким-то образом убрать, как мы говорим, с человеческой стороны. Да? Они начали считать, что Иисус стал слишком опасным для народа, что его учение приводит или может привести к волнению, что это может привести к восстанию. Но, наверное, не это было главной причиной, это они высказывали, каким-то образом они высказывали эти мысли, но, наверное, главной причиной или главным страхом, большим страхом для Синедриона было то, что они теряют власть, они теряют авторитет, и учение Иисуса, сам Иисус получает больше власти у народа или авторитета среди народа, и они в страхе, что их совсем перестанут слушать. Посмотрите, как Иоанн показывает это чуть раньше, в 11 главе, в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 47 стиха. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит, если оставим его так, то все уверуют в него». Посмотрите, какой страх у них. «Все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и городом. Послушайте дальше. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Посмотрите, как вот они подходят к вопросу осуждения Иисуса Христа на смерть. После этого, после 11 главы, все это время они искали случая, удобного случая, чтобы Иисуса схватить, чтобы предать Его на смерть. В данном случае они подходят к этому, как к тому, что им что-то нужно делать, им что-то нужно выбирать, и они выбирают то, что для них выгоднее, то, что для них лучше, то, что, по их мнению, принесет больше пользы для народа. Лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Итак, в данном случае они считают, что какая-то выгода есть для народа. Они считают, что вроде бы прикрываются, по крайней мере, этим, что для народа есть какая-то выгода или есть какая-то польза в том, чтобы Иисус Христос погиб, нежели чем весь народ погиб. Если уже разобраться, то в предании Иисуса Христа на смерть самой большой выгодой, наверное, была выгода для начальников. Им неприятно было выслушивать критику Иисуса, им неприятно было выслушивать слова, которые Иисус Христос, нелестные слова, говорил о фарисеях, о их состоянии, их сердца, об истинных мотивах, когда Он подчеркивал их. Уж очень много говорил Иисус не о видимом благочестии, не о религии, не о том видимом и внешнем состоянии, но о состоянии духа, о состоянии сердца. Для людей, которые гордились своим положением, для людей, которые добились какого-то успеха не только в политической, но и в религиозной жизни, им было непросто все это слушать. Легче было избавиться от Иисуса, и они решились. На это посмотрите. Вы обратили внимание, как вот Иоанн четко подчеркивает, это 30 стих, они говорят, они не отвечают прямо Пилату на вопрос. Они говорят, если бы он не был злодей, то есть нету конкретного обвинения, они говорят, если бы он не был злодей, тогда мы не предали бы его тебе. Этим сбывается пророчество, которое было еще в Ветхом Завете, что к злодеям причтен был тогда, как не сделал греха. Итак, для начальников народа иудейского, для них было выгодно предать Иисуса на смерть. Они хотели избавиться от Иисуса. И посмотрите, как они это делают. В принципе, они, как раз вот они, начальники народа иудейского, священники, первосвященники, Синедрион, они должны были заботиться как раз о правосудии, они должны были заботиться о том, чтобы справедливость была, они должны были хранить истину. Но с самого раннего утра они в действии, посмотрите, им не спится. Они хотят сделать это, они хотят добиться, они понимают, что сейчас их время, и они хотят успеть, они приходят к Пилату. Они должны были предотвратить возмущение в народе. Посмотрите, через своих верных людей они собирают толпу, они подговаривают эту толпу, чтобы они просили смерти Иисуса, чтобы они просили распятия. Посмотрите еще, если говорить о внешнем благочестии, да? Они не хотят войти в дом язычника, они не хотят войти в преторию, чтобы не оскверниться. Посмотрите. Это 28 стих. Они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Неважно, какова совесть, неважно, каково будет состояние сердца, но чтобы внешне не было осквернения, они не хотели войти в преторию. Они хотели участвовать в празднике после этого, после того, как невинного предадут на смерть. И в этом лицемерии они хотят исполнить ритуальный закон, чтобы присутствовать на служении, но при этом допускают столько нарушений и человеческой системы, и человеческого правосудия, и Божьего правосудия. Они допускают праведное отношение к человеку. Это осуждает и закон, это осуждали пророки, это осуждал сам Иисус. Посмотрите, Синедрион хочет, чтобы не было последствий для них. Они хотят предать Иисуса Христа на смерть, но хотят это сделать так, чтобы никто их потом не уличил в том, что они сделали. Они хотят, чтобы их репутация не пострадала перед народами, поэтому что они делают? Они предают его римлянам, чтобы римляне не обвиняли потом никого в самоуправстве и беспорядках, они отдают его римлянам. Они пришли к Пилату и предают его римлянам.
предают Иисуса на смерть. Пилат отвечает и говорит, что они сами могут судить его, но они говорят Пилату, что они не могут предавать на смерть. Посмотрите, в душе своей, в сердце своем они уже вынесли приговор Иисусу, что Иисус должен был быть предан на смерть. Они уже это сделали. Они говорят, что он должен это, что нужно это сделать, и Пилату только остается с этим согласиться и привести их приговор, их идею в исполнение. Удивительно. Но буквально через 2 месяца, буквально или, скажем, короткое время, может быть 2, может быть 3 месяца после этого, посмотрите, как меняется их состояние. Посмотрите, мы здесь видим то, что они сами приходят к Пилату и говорят, и предают его. Посмотрите, в Деяниях апостолов, 5 глава, 28 стих, совсем немного времени проходит. «Приведя же их, это апостолов, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Другими словами, вы говорите о распятии Иисуса, вы говорите, что Он невинно умер, что Он умер за грехи других людей, вы наводите на нас кровь. Мы невиновны, мы ничего не знаем, мы ни при чем. Как это вы говорите, что вина за смерть Иисуса Христа на народе, на нас, они хотят отказаться от этого всеми силами? Посмотрите, Синедрион в данном случае не просто ищет выгодной смерти Иисуса для себя. Они хотят позорной смерти для Христа. Они хотят распять его как преступника. Потому что крестная казнь предназначалась в те времена для разбойников, для злодеев, для тех, кто подговаривал на бунт, на восстание. Вот они хотят Иисуса распять именно таким образом, позорной, страшной смертью. Они хотят унизить этим Иисуса. Они постарались подговорить народ, чтобы те просили не Иисуса, а Вараву отпустить им. Посмотрите, Марка 15 глава, с 9 стиха написано, он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Пилат знал, что из зависти Иисуса предали. Он понимал, он был не глуп, он понимал ситуацию, он видел, что происходит. Он понимал эту политическую игру. Но первосвященники, 11 стих, но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Первосвященники сильно поработали, все сделали для того, чтобы прикрыть все свои базы, все свои ходы, продумали наперед, для того, чтобы это было наверняка. И в данном случае мы видим, что действительно для них было выгодно то, чтобы Иисуса предать смерти. Возможно, еще была выгода для одной группы людей в то время, это, возможно, для римлян была какая-то выгода в том, чтобы Иисус умер, потому что для Пилата смерть Иисуса была возможность продемонстрировать какую-то, знаете, вот такую, укрепить положение Рима, еще раз продемонстрировать мощь Римской империи, силу и сказать, что никому не стоит соперничать с Римом, никому не стоит противиться Риму, потому что Рим – это сила, Рим – это закон, и каким-то образом этим даже, может быть, усмирить народ, который жил в то время. Возможно, он видел смерть Иисуса, вероятность укрепить отношения с начальниками иудейскими. Вряд ли он много думал о справедливости. Интересно, что евангелист Лука подчеркивает, что Пилат 3 раза выходил к народу и говорил о том, что он невиновен, что он не видит вины. Он понимал, что Иисус невиновен. Но какое дело было Пилату до этого бедного плотника из Назарета? Он вряд ли думал о нем. Он думал о том, что, возможно, смерть Иисуса даст возможность ему как-то укрепить отношения с первосвященниками. На тот момент Пилат нуждался в этом. Но несмотря на все эти зловещие поиски выгоды в смерти Иисуса для народа, для начальников и даже римлян, я хочу сказать тебе, дорогой друг, дорогой слушатель, сегодня хочу сказать, что самая главная выгода в смерти Иисуса для тебя и для меня. С одной стороны, вроде бы как-то неприлично говорить о смерти и говорить о выгоде. Но с другой стороны, а ведь мы получаем великую благодать и спасение именно через смерть Иисуса Христа. Даже Писание пользуется определенным словом из бизнеса, который в то время был в бизнесе, слово искупление, которое вошло в наш язык и стало дорогим для нас, и мы используем его в богослужении, мы используем его в богословии. Это слово тогда обозначало просто понятие в торговле. Оно означало просто покупку или выкуп, или даже какую-то простую покупку. Мы куплены через смерть Иисуса Христа, мы куплены для лучшей жизни. Посмотрите, что пишет апостол Петр, 1 послание Петра, 1 глава, 18-19 стихи. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Думал ли ты, дорогой друг, что для того, чтобы тебе иметь спасение, для того, чтобы тебе обрести благодать невинного Сына Божия, чистейшего, святейшего, предали на суд, причем предали самым таким лицемерным, неправедным, некрасивым и нечестным способом. В принципе, мы понимаем, что несмотря на самообман Синедриона, что они имеют какую-то власть, несмотря на самообман Пилата, что он что-то может решать, что он может решить судьбу Иисуса, несмотря на иллюзию силы и власти, самое главное в этом процессе было решение Иисуса отдать себя на смерть. Помните, как Иисус говорил, или думаешь ты, я не могу умолить Отца, и Он представит мне 12 легионов ангелов для того, чтобы защитить Иисуса? Вспомните, что произошло в утро воскресения, когда один ангел явился, и отряд римских воинов просто в страхе был, их парализовало от страха. Достаточно было бы одного ангела, не надо было бы легионы ангелов, достаточно было бы одного ангела, и судьба Иисуса была бы решена по-другому. Но Иисус, именно потому, что Он добровольно согласился пойти на смерть для тебя, за тебя и за меня, именно потому, что Он добровольно согласился это сделать, если бы не Он, если бы не это добровольное согласие Иисуса, если бы не Его добровольное согласие предоставить Себя в жертву для тебя и для меня, никакая сила во вселенной не заставила бы, не смогла бы заставить Иисуса умереть. Он сам пошел добровольно на смерть, для того, чтобы ты и я могли стать Его последователями, для того, чтобы у тебя и у меня был реальный шанс подойти к Нему и обрести Его благодать. Я сегодня хочу провозгласить во всеуслышание, что было время, когда была совершена самая чудесная, самая удивительная, самая выгодная смерть во вселенной. И выгода прежде всего для тебя. Польза от этого, самый главный бенефит для тебя в этой смерти. Ты сегодня можешь обменять свои проблемы на Божье благословение. Ты сегодня можешь обменять свои грехи на Христову святость. Ты сегодня можешь обменять свое лукавство на Его праведность. Ты сегодня можешь обменять свою грязь на Его чистоту, свое лицемерие на Его искренность, свое направление в ад, на надежду пребывания в раю, свой страх смерти на Его уверенность жизни вечной. Разве Иисус не предлагает намного более выгодный вариант, если уж подходить к этому с позиции выгоды? Польза великая для тебя. Рассуждая о смерти Господа нашего Иисуса Христа, я хочу сказать, что Иисус так просто отдал Себя за нас, за тебя и за меня, для того, чтобы у нас сегодня была возможность прийти к Нему с верой посмотреть на Него, того, кто вознесен был за твой и за мой грех на крест Голгофский, для того, чтобы, приняв Его и согласившись идти за Ним, вступив в завет с Ним, мы могли приступить к престолу благодати, мы могли приступить сегодня к завету Его, к святыне этой, в которой мы будем участвовать через какое-то время. Посмотрите, Иисус сегодня приглашает тебя получить реальную пользу для себя в принятии Его. В книге Откровения, 22 глава, в самом конце Библии, Есть удивительный стих. Иоанн описывает ситуацию, Иоанн описывает последние события, Иоанн описывает то, что произойдет в конце всего. Он говорит о том, что уже установлен будет об установлении Царства Христова, и когда уже все святые будут в небесах, и все, он об этом говорит. И вот в конце он делает итоги, говорит, вот смотря на это, понимая то, что произошло, понимая, видя вот это откровение Господне о том, что будет и как оно будет, он говорит в конце такие слова. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, и жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Удивительно. Благодать тебе и мне ничего не стоит. Но благодать многого стоила Господу. Поэтому вся выгода от смерти Иисуса для тебя, для меня, для того, чтобы просто ты мог отдать себя Иисусу, для того, чтобы ты мог обменять свое состояние на Его положение, на Его великий статус, и чтобы во Христе ты мог стать частью Божьей семьи. Для того, чтобы ты сегодня мог иметь возможность приобрести бесплатно, с максимальной выгодой свое спасение, Христос уплатил цену максимальной потери для себя, Он отдал свою жизнь. Сегодня ты можешь обменять свою несчастную, может быть, часто проблемную жизнь на Его жизнь, полную счастья, полную смысла, полную благословения и радости. Может ли быть в мире лучшее приобретение, может ли быть в мире лучшая сделка? Я сегодня хочу пригласить каждого, кто здесь находится. Мы через короткое время будем молиться. Я хочу попросить, братья и сестры, дорогие христиане, дорогие искупленные дети Божьи, если вы отдали себя Иисусу Христу, если вы знаете Его своим Господом и Спасителем, в коротких словах воздайте Ему славу. Скажите: «Господи, благодарю Тебя за смерть Твою, благодарю Тебя за Твое искупление, прославьте Его, Он достоин всей славы. Он достоин того, чтобы мы хвалили Его день и ночь непрестанно». Но я хочу также обратиться к тем, кто, может быть, сегодня еще не до конца решился следовать за Господом, или в чем сердце есть какие-то грехи, есть какая-то тяжесть, есть какое-то неустройство, есть какая-то проблема, есть какая-то привязанность к чему-то. Или, может быть, кому-то, что удерживает тебя от Бога, сегодня приди к Иисусу Христу. Сегодня во время молитвы пройди сюда наперед, помолись. Открой свое сердце Иисусу, отдай себя Иисусу Христу. Приобрети Его. Он предоставляет это сделать тебе. Причем бесплатно, даром. По Его великой любви и благодати, которая есть самый лучший и самый великий дар. Отдай Ему свою жизнь, следуй за Ним. Сегодня прими решение следовать за Иисусом Христом с благодарным сердцем. Аминь. Я приглашаю вас подняться. И давайте вот так несколько секунд поразмыслим о смерти Иисуса Христа, о том, что Христос сделал для тебя и для меня. Если в этот момент, пока я еще говорю, кого-то из вас касается Дух Святой, напоминает и обличает, и говорит, и показывает, что не все в сердце правильно, не все в сердце хорошо, есть какие-то вещи, за которые ты, может быть, забыл попросить прощения, или не думал, или где-то таил, или где-то думал о том, что вот этот грех, который есть в сердце, какой-то тайный, какой-то любимый, может быть, он удерживает тебя, может быть, ты не имеешь полной радости, полного счастья со Христом. Если это есть в твоем сердце, я предлагаю тебе сегодня исповедуй свой грех перед Иисусом Христом. Отдай себя Иисусу. Скажи об этом Иисусу. Скажи: «Иисус, прости меня. Иисус, очисти мое сердце. Я хочу следовать за Тобой. Иисус, Ты умер за меня, и Ты предлагаешь мне новую жизнь. Я хочу отдать Тебе свои грехи. Я хочу взамен получить Твою праведность, Твою чистоту, Твою святость». Если есть такие сердца, во время молитвы можете пройти сюда вперед. А для вас, дорогие искупленные дети Божьи, кто хотел бы поблагодарить Иисуса Христа за Его смерть, за нас на кресте Голгофском, давайте сейчас в коротких молитвах прославим Бога.